Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». 100-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Матфея. Мы подходим к тому самому главному, определяющему моменту Евангелия. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. То, ради чего было все остальное. То, ради чего Он шел в Иерусалим. То, ради чего Он на самом деле и пришел в этот мир. То, чем живы мы с вами сегодня. Мы подходим к этим событиям. И с одной стороны, кажется, что сгущаются тучи, сгущаются облака. Часто вот эти фрагменты, последние часы земной жизни Иисуса Христа перед Его смертью и перед Его воскресением, рисуются очень и очень печально. И есть на то основания, конечно. Но основания эти зачастую понимают неправильно. Мы делаем акцент на физическом страдании Христа. Конечно, оно было, исключать его не надо. Фильм, который вышел вот уже несколько лет назад, «Страсти Христовы», очень хорошо это все показывает. Но Священное Писание указывает на то, что страсти кипели скорее не снаружи, но внутри. Апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, пишет: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Так вот, в оригинале, в греческом тексте нет слова «жертвою за», и получается весьма сурово. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведностью Божьей». Иными словами, Иисус взял на себя наш грех, и, глядя на него, Бог Отец видел уже даже не его. Он видел грех всего человечества. Иисус Христос, на котором греха не было, на котором никакой вины не было, берет на себя наш грех и фактически, как бы странно это сейчас для кого-то из нас не звучало, становится грехом. Он ассоциируется с этим грехом. И, пожалуй, именно это было для него самым страшным, самым тяжелым, самым болезненным. Но вернемся к евангельскому тексту Евангелия от Матфея, 26 глава, начиная с 21 стиха. Это уже Тайная вечеря, последний ужин Иисуса со своими учениками перед его смертью. «И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: не я ли, Господи?» Это интересный момент, потому что Иисус обращается не только к Иуде, Иисус обращается ко всем ученикам. Порой нам кажется, что мы-то уж такого никогда не сделали бы. Мы на месте Иуды никак не могли бы оказаться. Мы лучше, мы более правильные, мы более святые, мы... Ну и дальше начинается такое превознесение нас, любимых. Знаете что, друзья? Не знаю, как вы, или так, знаю, как вы, но хочу, чтобы сами подумали. Скажу за себя. Если бы не сила Святого Духа, если бы не действие Божие, я бы предал Иисуса. Мне больно в этом признаваться, мне... Не хочется в этом признаваться, но это так. Я это понимаю. Вот при той огромной нагрузке, при том огромном напряжении, которое было тогда, я бы предал Иисуса Христа. Я бы мог сделать это и сейчас, и сегодня, если бы не сила Святого Духа, который работает во мне. 23 стих. Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается». лучше было бы этому человеку не родиться. Об Иуде мы с вами еще будем говорить. Мы часто говорим о том, как здорово, что дети рождаются в этот мир, дети приходят на свет. Вот здесь исключение, пожалуй, единственное исключение в истории всего человечества. Этому человеку лучше бы не родиться на свет. Об Иуде спорят, богословы спорят, кем он был. Ведь есть пророчество о том, что он должен предать Иисуса Христа. Была ли у него свободная воля? Или он, Иуда, оказывается просто куклой, просто марионеткой? И при этом пророчества должны были исполниться. Мы сегодня с вами увидим, как это работает. Так что слушайте, читайте Библию и размышляйте. Эти размышления, я думаю, помогут нам с вами разобраться в том, что здесь такое делает Иисус. А делает он весьма показательные вещи. Смотрите, 25 стих. «При сём и Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Он не использует слово «Господи», «Господь». Он называет его просто «учителем». Кстати, это же слово он использует и когда будет предавать его. Именно так он будет приветствовать Иисуса вместе вот с тем поцелуем предательства. Иуда уже не может назвать его господином, уже не может назвать его Господом. Он называет его просто учителем. Для Иуды это еще один шанс. Это еще одна возможность. Мы читаем, Иисус говорит ему «Ты сказал». И вот эту формулу «Ты сказал» мы еще с вами увидим. Она еще появится, ну, в этом же Евангелии, собственно, и появится. Иоанн говорит нам о том, что произошло дальше. Как раз в это время Иуда уходит с Тайной вечери, уходит в эту ночь, уходит для того, чтобы совершить свое предательство. Всякий раз, когда кто-то уходит от Иисуса или совершает предательство, или совершает неверность, это происходит ночью. Потому что Иисус — свет, Бог — свет, и нет в нем никакой тьмы. И вот эта параллель, и вот это противопоставление между светом и тьмой часто встречается в Евангелии. Движение к Иисусу — это движение к свету. Движение от Иисуса — это путь во тьме, путь в темноте. Иуда уходит во тьму, потому что тьма показалась ему милее, чем свет Иисуса Христа. Интересно, что Иисус не пытается его физически удержать. И все-таки удержать его он пытается. Мы сегодня будем говорить о том, как это произошло. А пока Иисус устанавливает одну из заповедей, которую совершает сегодня вся христианская церковь. Иуда уже покинул это собрание, а Иисус, обращаясь к ученикам, завершает этот ужин. Торжественные ужины бывают по самым разным поводам. Здесь повод печальный. Но кроме того, что Иисус позволяет ученикам заглянуть в непосредственное будущее и указывает на свою смерть и свое воскресение, он позволяет им заглянуть также в будущее отдаленное. Особенно отдаленное для них и в некотором смысле отдаленное и для нас тоже. Смотрите. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Это завершение пасхальной трапезы. И богословы по-разному отвечают на вопрос, что это было. Это Иисус изменил таким образом четвертую из чаш, которую принято было поднимать на Пасху, или он добавил еще одну чашу. Главное не в этом. Главное в том, что Иисус указывает на свою смерть, на сопричастность апостолов, да и всех христиан, этой смерти, и на то, что ожидает нас в будущем, когда мы будем пить новое вино в Царстве Небесном. Вот тогда Пасха возродится. Вот тогда это празднование снова обретет особую силу, как празднование уже окончательно свершившегося. Сегодня мы с вами, принимая хлеб и чашу, участвуя в вечере Господней, в хлебопреломлении, смотрим назад. Мы смотрим на смерть и воскресение Иисуса Христа. Но также мы смотрим и вперед. Мы смотрим на то будущее, которое ожидает нас, когда Христос придет для того, чтобы установить свое царство. Помните, фарисеи не хотели казнить Иисуса в Пасху. Они хотели подождать. Предполагалось, что будет это после Пасхи. Это потом уже они начнут торопиться для того, чтобы успеть все сделать в пятницу, пока не началась суббота. Но изначально их мысль была в другом. Пасху Иисус должен был бы еще встретить с учениками. И потом, после Пасхи, нужно было устроить все, что предполагалось. Но события развивались иначе. И мы с вами говорили уже о том, почему они развивались иначе. Это не фарисеи, не саддукеи, не лидеры иудаизма того времени решили, когда умирать Иисусу. Это Он решил, потому что решение было за Ним. Это было Его дело. А мы возвращаемся к Иисусу и Его ученикам. 30 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Кстати говоря, пели они, скорее всего, один из заключительных псалмов, которые мы находим в книге «Псалтырь». Если вы возьмете Священное Писание, вы увидите, что последние псалмы начинаются с фразы «Песнь восхождения». Вот это как раз одна из тех традиционных песен, которые исполнялись тогда. Какой из псалмов пели ученики? Сказать сложно, но они очень похожи друг на друга. Если будет время и желание, перечитайте их сейчас, не пожалеете. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». И Петр опять не может свыкнуться с тем, что Иисус прав. У Петра всегда свой взгляд, у него особое мнение. Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Фактически Петр противопоставляет себя всем остальным ученикам. Интересно, что здесь он не говорит: «Нет, Иисус, мы не соблазнимся». «Нет, Иисус, мы не отойдем от истины». Он говорит иначе: «Даже если все соблазнятся». Они-то, конечно, могут. Но я не соблазнюсь. Задумайтесь о том, какая разница между Петром и Иудой. Петр отрекся, Иуда предал. Но судьбы их кардинально отличаются друг от друга. Это, между прочим, тоже к вопросу о том, насколько был предназначен Иуда к тому, чтобы все это сделать, совершить это предательство, и насколько это был для него вопрос выбора.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцать четвертый стих. Иисус сказал ему, то есть Петру: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Обратите внимание, что Иисус уже не отвечает им. Вот бывают такие моменты, когда Он все сказал. Тут наступил один из этих моментов. Кстати, похожие ситуации мы с вами будем видеть в ближайших главах еще несколько раз. 36 стих. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там“. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, ну, то есть Иоанна и Якова, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Он взял их не потому, что они как-то лучше других. Он взял их, потому что это его внутренний, ближний круг. Он взял их, потому что от них больше ожидания. Как мы увидим, они не выполняют эти ожидания, не соответствуют им. 39 стих. «И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“». На этом основании порою говорят, что Иисус не хотел идти на крест, не добровольно туда пошел. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что задолго до этого Иисус уже говорит ученикам своим о своей смерти, о том, как все это будет, почему, зачем все это будет. Иисус говорит им до этого о том, что должно произойти. Помните, что у Иисуса две природы. Он полностью Бог, он полностью человек. Как человек, он говорит: «Если есть такая возможность», он молится: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Я думаю, в этом, конечно, есть не только проявление его человеческой природы, но и проявление его божественной природы тоже, потому что ему предстоит буквально стать грехом, слиться, идентифицироваться с грехом всего человечества. Это тяжело. Я понимаю, что никто из нас не сможет осознать до конца, что это такое. Но тут же его великое послушание. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вот опять избранность троих учеников на самом деле означает особую ответственность, которую они должны принимать на себя. Они не готовы к этому. 42 стих. «Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“». И опять это не утверждение своей воли, это признание, полное признание воли Бога Отца. «И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». Обратите внимание, что перед третьей своей молитвой он их даже уже не будет. Но в данном случае это бесполезно. Дальше, в 45 стихе, есть небольшая трудность перевода. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня“». В некоторых других переводах 45 стих звучит немного иначе. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит: „Поспите, отдохните немного“». А дальше: «Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем». То есть, как будто бы сначала Иисус, придя к ученикам, говорит: «Ладно, поспите, отдохните. Вам сейчас нужен отдых». И проходит какое-то время, и вот тогда он говорит ученикам: «Встаньте, приблизился час». Мне нравится вот этот второй перевод, в котором Иисус, даже после того, как ученики его, ну, в общем-то, не услышали, оказались глухими к его просьбе, даже после этого Иисус все равно говорит: «Ну хорошо, вы решили отдохнуть? Отдохните. Вам нужен этот отдых». И проходит какое-то время, небольшое, наверное, время, и он говорит: «Встаньте, идем». приблизился час. 47 стих. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и колиями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави. Он приветствует его опять-таки как учителя, а не как Бога, не как Господа. Он уже не может говорить с ним как с Господом. Потому что если Иисус Господь, то уж никак не пойдешь предавать. Либо Господь, и тогда с моей стороны верность, либо что-то меньшее, тогда с моей стороны возможно и предательство. Сочетать и то, и другое невозможно. Господи, Господь, Господин, но я тебя все равно предаю. Так вот он говорит, радуйся, Рави, и поцеловал его. Теперь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Именно в этот момент исполнилось пророчество. В этот момент Иуда обозначил Иисуса своим поцелуем. Он совершил предательство. То, что было сказано о нем, к этому моменту исполнилось. И в этот момент Иисус дает ему шанс, последний шанс, сделать выбор. 50 стих. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он называет Иуду близким словом. «Друг». Да, Иуда и Петр совершили похожие поступки. Но Петр покаялся. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что возможность покаяться Бог дает и Иуде тоже. «Друг, для чего ты пришел?» Вместо того, чтобы, как Петр, бежать к Иисусу, Иуда убегает от Иисуса. В своей горечи, в своей обиде, в своей озлобленности. Но он убегает от Бога. Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой, и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Вы помните, что это Петр, который решает таким образом защитить своего Господа. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Или, думая, что я не могу умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Понимаете, когда один ангел являлся героем Библии, первое слово, которое он говорил им, или первая фраза, которую он говорил им, была фразой «Не бойся». Вот один ангел – это уже страшно. А как насчет 12 легионов? Иисус имел такую возможность, но не воспользовался ей. «Как же сбудется Писание?» – объясняет он. Причину этого, что так должно быть. В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Он сказал об этом, и так и произошло. Ведь фактически отвернулся от него не только Иуда, и даже не только Петр. 57 стих. «А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова. Войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти». Дело в том, что смертный приговор могли подписать только римляне. Нужно было такое свидетельство, которое убедило бы римлян, исходивших из требований римского права. Такого свидетельства найти не могли. 60 стих. «И не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли». Обращаю ваше внимание на то, что Были люди, которые что-то такое говорили, но даже первосвященники, которые решили избавиться от Иисуса, понимали, что их слова не выдержат исследования по требованиям римского права. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Об этом мы еще будем читать, друзья мои, в Евангелии от Иоанна, 2 глава. Конечно, он говорил о храме тела своего. Он не пытался разрушить Иерусалимский храм. Но первосвященники решили, что с формальной точки зрения такого свидетельства достаточно. И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Это тот случай, когда отвечать было нечего, потому что свидетельство было полным абсурдом. 63 стих. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Он задает совершенно конкретный вопрос. Он спрашивает, ты ли Мессия? Он задает этот вопрос под клятвой. На этот вопрос нельзя было не отвечать. 64 стих. Иисус говорит ему: «Ты сказал». Буквально это означает «да, я». Он подтверждает, говорит больше: «Это сказано твоими устами». И добавляет: «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на облаках небесных». Они уж точно знали выражение «Сын Человеческий». Оно используется в Библии, в Ветхом Завете, а в книге пророка Даниила и в книге пророка Иезекииля. Мы читаем это выражение, и оно синонимично слову «Бог». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что нам еще свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его», то есть формально есть повод. И первосвященник спрашивает: «Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом, то есть по щекам, и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Они играли с ним в жестокую игру. Естественно, играли только они. Он не отвечал на это. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Интересно, что в некоторых переводах он отрекся и буквально ругался. Он не просто отрекся с клятвою, я клянусь. Он проклинал, он использовал то, что сегодня называют нецензурными словами. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них! Ибо и речь твоя обличает тебя. Ты говоришь, как человек из Галилеи, у тебя акцент». Тогда он начал кляться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. В Евангелии двое плакали: Петр и Иуда. Но слезы эти оказались абсолютно разными. Грешный человек плачет о своих грехах. И дай Бог, чтобы это были слезы очищения, слезы, ведущие к покаянию. На сегодня нам нужно прерваться. Продолжим в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.